Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Владимир Николаевич Плигин, председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Михаил Юрьевич.
Давай сразу договоримся. Мы с тобой по жизни на «ты» и без отчества.
Да, хорошо.
Не будем изображать из себя светских дам.
Добрый вечер.
Давай начнем с истории, твоей истории. Как ты пришел к работе председателем Комитета Госдумы?
Мы как-то уже на эту тему достаточно подробно разговаривали. Это было на самом деле приглашение, если угодно, приглашение друзей. В то время наши общие с тобой знакомые занимались достаточно предметными вопросами совершенствования законодательства по реформированию судебной системы, отдельные блоки административного законодательства и тому подобное. И в этой связи они мне предложили участвовать в выборах в Государственную Думу по партийным спискам «Единая Россия» и в дальнейшем включиться вот в эту законодательную работу. Поэтому я был приглашен туда как специалист.
Приглашенный гость, понятно.
Приглашенный.
А чем
гость
ты до этого был?
До этого, насколько я помню, мы с тобой несколько раз даже пересекались в каких-то судебных процессах. Правда, я меньше ходил в судебные процессы, чем ты, потому что был управляющим партнером юридической фирмы. Название давать не будем, это будет реклама. Поэтому я был управляющим партнером юридической фирмы и поэтому занимался организацией работы адвокатов. А до этого я был в Академии наук Российской Федерации в секторе международного частного права.
Там ты начал кандидатскую, насколько я помню.
Да, значит, а до этого и там великий человек. Вообще, на самом деле, вот к юристам тоже можно иногда говорить великий человек. Великий человек, мой семейный приятель, Марк Моисеевич Богуславский,
да,
которому,
да,
слава богу, мне уже очень такой взрослый возраст. Вот, так вот этот великий юрист, он сказал: слушай, что-то надо делать. Имеется в виду, в нем еврейская кровь подсказывала, что что-то надо делать. Это было накануне 90-х.
Не знаю что, но ехать надо.
Но ехать надо, да, накануне 90-х годов, значит. Вот, и, в общем, он предложил там, и мы сделали вот такое образование, юридическое образование, где были приглашены специалисты по международному частному праву. У нас было одно достоинство, мы никак не были связаны с тем сложным периодом. Почему? Потому что в основном, конечно, все это были специалисты по международному, еще раз, частному праву, а значит, внешнеэкономические сделки и прочее, прочее. И теперь я должен сказать, что нам помогли целый ряд очень серьезных и интересных бизнесменов, которые уже в тот период времени мыслили себя не только российскими масштабами. Чем они меня, кстати, поразили?
Был период времени, когда только-только как бы бизнес начал вырастать из кооперативов.
Да, уже перерос кооперативы, уже почти переставали варить джинсы, то есть, значит, появились красивые слова, появились слова IPO.
Первые банки появились.
Первые банки, биржи появились, а нужно было понять, что такое франчайзинг и все прочее. И тут появился какой-то набор людей, которые в этом, наверное, то есть я говорю о себе, я относительно понимал, Марк Богуславский, конечно, понимал очень много.
А закончил ты что?
Ленинградский государственный университет имени Жданова, Санкт-Петербургский университет. И чтоб ты не продолжал, как бы...
Ты меня понял, да?
Да,
как
потому,
в самом что... мужик, ты меня понял?
Да, я тебя понял, да. Чтоб ты не продолжал, я поступил туда на год позднее, после того, когда Санкт-Петербургский университет закончил премьер-министр Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я учился не на том курсе, на несколько курсов старше по сравнению с тем, когда учился действующий президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Ну что, это обеляет твою географию.
Значит, в Москву я приехал в 1900... из Петербурга в 1986 году. Это был мой недостаток. Надо было попасть в первую волну.
Надо было задержаться. Да. То есть ты из первой волны эмиграции. Хорошо.
Поэтому, когда был известный анекдот совершенно накануне вторых выборов, значит, выборов, президентских выборов, если ты помнишь, был анекдот, связанный с тем, что любимая мечта москвича, то есть и твоя в том числе, построить дорогу из 7 полос между Петербургом и Москвой, и чтоб 6 вели обратно обратно в Москву.
Обратно в Питер.
Обратно в Питер, да. Мечта не осуществилась.
Да. Но я вот сегодня слышал, но я вот на днях слышал в новостях, что Владимир Путин подписал постановление о строительстве, о новом инвестиционном проекте строительстве дороги Москва-Санкт-Петербург. Правда, не уточняется, с какой целью.
Достаточно давно разрабатывавшаяся идея, и, конечно, знаешь, это тяжелая дорога, я думаю, что действительно проект осуществится.
Ладно, давай теперь с тобой поговорим все-таки уже об одном из выпускников Санкт-Петербургского университета. У тебя нет ощущения, что президент Медведев в основном сконцентрировался на судебно-правовой реформе?
Президент Медведев ради объективности, нужно сказать, сконцентрировался не только на судебно-правовой реформе, а в настоящее время, вот в текущем режиме, в Государственной Думе рассматривается целый блок предложений Медведева, которые касаются изменения избирательной системы применительно к субъектам Российской Федерации.
Извини, пожалуйста, не хочу с тобой вступать в долгий терминологический спор, но я сказал судебно-правовой, а избирательная система – это правовая система. То есть я имею в виду, что не экономика, может быть, как мне кажется, в довольно малой степени внешняя политика, а вот изменение законодательства российского, как касающегося судоустройства, так и вообще правовой системы, вот это, по-моему, как бы основная его задача. Я говорю это совершенно без всякой доли критики. Негатива, потому что когда-то это надо было все сделать.
Я не знаю, конечно, кому принадлежит уж точно авторство этого выражения, но Александр Павлович Владиславлев мне однажды сказал, что специалист это уж точно как абсолютный флюс.
Поэтому, ну, Казьма Прутков.
Да, вот оттуда, а значит, в этом варианте. И, соответственно, поэтому мы с тобой вот концентрируемся только на этих вещах. Но если тоже ради объективности нужно сказать, знаешь, Медведевская инициатива по глобальному обеспечению безопасности.
Это очень, в общем, да.
Да, это серьезнейшая инициатива.
Новая конструкция европейского управления.
Новая конструкция европейского управления. То есть, таким образом, здесь есть фундаментальные
инновации.
Вещи. Инновации. Статья,
да, наверное, ты прав.
«Россия вперед». Поэтому в разное время для нас действительно ближе и актуальнее очень многие вопросы, которые касаются материального или процессуального права.
Хорошо, давай тогда наших вопросов. Как ты относишься к идее объединения трех судов – Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного – в один Верховный суд?
Конституция, действующая Конституция, как ты знаешь, точно совершенно предусматривает функционирование судебной системы. Если мы говорим теоретически, вот с точки зрения теории, да, а не современной практики, и я думаю, что в ближайшее время объективно это невозможно, и самое главное, и делать не надо. Но если мы говорим о такой перспективе, некоторой перспективе, я думаю, что эта идея сама по себе неплоха.
Ты говоришь, делать не надо, прости, что перебиваю. Но вот смотри, сейчас внесены изменения в законодательство, предусматривающие возможность проведения совместных пленумов Верховного и Высшего арбитражного. Давай оставим Конституционный суд в стороне.
Дисциплинарное судебное присутствие. Это такое,
на двоих тоже.
На двоих, да.
Судебный департамент на двоих.
На двоих.
Кадровая комиссия, высшая квалификационная комиссия на двоих. Университет правосудия или Академия правосудия на двоих.
Академия правосудия – это отдельная совершенно тема. Там возникают целый ряд вопросов в связи с работой Академии правосудия. Я надеюсь, что они будут урегулированы. И я надеюсь, что Академия правосудия действительно станет базой подготовки и переподготовки судей.
Таких. Ну, бог с ней, хорошо. Да. А вот, ну, посмотри, на Земле это происходит объективно. Жизнью вызванные события, показывающие, как мне кажется, что деятельность Верховного и Высшего арбитражного судов вовсе не столь самостоятельно относительно друг друга, и те, и другие применяют, в общем, одно и то же законодательство.
Не дал воспользоваться этой вещью. Вот, а ты же должен был дать мне сказать, когда ты начал говорить, вот на Земле происходят другие вещи, я хотел и на небесах тоже, поскольку и те, и другие используют один и тот же материальное право. Да? Ну вот поэтому, да, здесь действительно есть такого рода. Но тем не менее, компетенция достаточно четко очерчена, поэтому здесь в настоящее время специализация, причем очень важно отметить, что в целом в ряде случаев очень конкретная специализация судей арбитражных судов, она как бы так оформилась, и поэтому совершать какого-либо рода резких или нерезких действий в ближайшее время, я думаю, что нет необходимости.
Окей, поскольку это твое интервью мне, а не мое тебе, в спор с тобой вступать не буду, но у меня несколько иная точка зрения, тем не менее. Тебе нравится наше избирательное законодательство?
Избирательное законодательство как законодательство, да?
То есть, не практика применения.
Не практика применения. Избирательное законодательство, оно исключительно технологично. Более того, оно, к сожалению, с точки зрения технологичности, оно даже, я уж извиняюсь за такую оценку, не скорее не профессиональную, а такую бытовую оценку, оно немножко даже нудновато. То есть оно выписано, знаешь, с очень исключительной точностью.
На уровне инструкции.
Как примерно военный устав. Причем подчеркиваю, что делалось это специально. Мы неоднократно на эту тему говорили с Александром Вишняковым, что, может быть, это излишность. Но это для того, чтобы создать четкость, прозрачность, точность, чтобы вот процедура в том случае, если она не выполнена, она была максимально понятна, что эта процедура не выполнена, и можно было придумать, каким образом решить эти вопросы. Поэтому законодательство технологизировано. Древо жизни, конечно, может быть, в другом направлении иногда развивается, но, тем не менее, хочу сказать, что последние выборы, которые прошли 14 марта...
Они были последними?
Да, крайние выборы, если авиационная тематика. Значит, крайние выборы, которые прошли 14 марта, они показывают, что нарушений было очень немного. На фоне 6500 проводилось различного рода выборов, нарушений было крайне немного, и законодательство, в принципе, обеспечивает достаточно разумно необходимую ситуацию.
Ну, а вот вообще наше право применения, избирательное право применения, тебе нравится?
Слушай, я бы сказал, что есть ведь очень много правоприменения, правосознания, интерес. И вот очень важно в области интереса, правда, последние крайние выборы 14 марта продемонстрировали, что парадокс, 43% избирателей пришли на выборы. Обычно,
при отсутствии нижней границы, обращаю внимание.
Да, при отсутствии нижней границы. И еще это очень интересно, это знаешь, в чем заключается? Что обычно на этот уровень выборов ходит меньше людей. То есть, таким образом, у людей появился мотивированный интерес.
А вот в чем мотивированный интерес?
Мотивированный интерес, я думаю, что появляется следующая очень важная вещь. В условиях, кстати, очень устойчивого государства, европейских государств, которые оцениваются как устойчивые, на региональных выборах обычно участвует 25% людей. Почему? Потому что жизнь предсказуема, все точно, все понятно. В настоящее время почему 43%? Потому что начинает появляться осознание того, что зависит твоя жизнь в том числе от тех людей, которые там в региональных собраниях. И что очень важно, хочу сказать, уж теперь точно формируется понимание того, что вот на местном уровне, на муниципальном уровне уж точно совершенно жизнь зависит от того, кто тобой управляет. Вот я бы хотел, пользуясь данной ситуацией, я понимаю, у тебя же есть желание задать вопрос, да? Наш адвокат. Значит, есть желание задать вопрос. Но я бы хотел сказать, что вот это вот проявление этого интереса крайне важно. И еще один момент очень важный. Если вы не пришли голосовать, значит, вашу судьбу в той или иной степени начинает определять кто-то другой.
Значит, я был бы очень рад, если вскрытие покажет, что это прав ты. Что это именно осознание важности выборов. У меня есть опасение, что причина может быть немножко другая. Знаешь, это старая притча, что ребенок молчал 4 года, пока не сказал «суп холодный». А что ты раньше молчал, а раньше все было в порядке. Так вот, у меня есть ощущение, что некий всплеск посещаемости голосования, причем, обрати внимание, мы с тобой все время говорим «голосование, не выборов». Так, интересная оговорка по Фрейду у обоих. Так вот, посещаемость выборов растет в связи с неким ростом недовольства населением. И слава богу, что население начинает понимать, что ворчать на кухне бессмысленно, брать в руки топоры, грабли или вилы бессмысленно, и свое недовольство высказывает таким, ну, в общем, вполне цивилизованным способом, как явка на выборы.
у наших людей, у наших избирателей есть возможность выбирать между целым рядом платформ прописанных. Извини, можно я задам тебе вопрос?
Задай, а я задам тебе.
Да, хорошо. Скажи, пожалуйста, вот ты занимался партией, да?
Да.
Проектом ты начал заниматься перед предыдущей выборной кампанией относительно недавно, да, условно говоря. Но зато гражданская сила получила же очень большой процент голосов.
Ну, для своего возраста, да.
Для своего возраста, да. То есть, таким образом, вот эта вот активность есть, запрос на активность есть, предложение этой активности есть.
Нет, я вовсе, не пойми меня правильно, я совершенно не становлюсь на позицию, так сказать, чисто такого критикана, которому все не нравится. Я, например, считаю, что эти выборы очень отличаются от осенних выборов, которые были осенью, принципиально отличаются. И вот, кстати, ну, я сейчас свою мысль немножко позже разовью, а вот у тебя не вызвало никаких, так сказать, там, сомнений, интереса такой факт, что вечером 14 марта, когда пошли первые данные по результатам, «Единая Россия», членом которой ты состоишь, имела везде 42, 45, 46%. Ну, в общем, нигде не имела 50%. Вечером 14 марта. Пускай было подсчитано 6% голосов, 5% голосов, но это все-таки более-менее репрезентативно. А вот зато утром 15 марта «Единая Россия» всюду имела больше 50%.
А прежде всего не так. Знаешь, я сегодня думал вообще пойти с тобой разговаривать, взять с собой статистику, все эти таблички, но я думал, что мы не будем подробно анализировать эту ситуацию. Значит, поверь. Значит, о чем идет речь? Где, откуда проценты, если мы говорим с точки зрения участия депутатов, законодательных, представительных органов власти, субъектов Российской Федерации? Голосование было по партийным спискам и были представители одномандатных округов.
Ну, где-то да, где-то нет.
Да, значит, где-то да, где-то нет. Поэтому, в принципе, статистика, вот средняя, да, она удерживалась в этом варианте. Я был в Центральной избирательной комиссии.
А, то есть ты имеешь в виду, что к утру перевели одномандатников?
То есть, когда
идентифицировали по партийной принадлежности.
То есть, когда начали подводить окончательные итоги, то есть, сколько депутатских мест в том или ином законодательном органе власти появилось.
То есть, к партийному списку прибавились одномандатники этой партии.
От этой партии, да, которых партия поддерживала. Поэтому это значит, это и причем я бы хотел подчеркнуть, что здесь удалось подобрать достаточно активных личностей. Но другой процесс, наверное, на который стоит обратить внимание, все четыре партии сейчас преодолевают барьеры необходимые. То есть, таким образом, они участвуют в законодательных представительных органах власти. Второе место у коммунистической партии. Правда, с очень большим отрывом от «Единой России». Практически везде, кажется, ЛДПР в Рязани есть второе место. Да. Но что очень важно, это вот я сегодня на эту тему разговаривал. Наряду со всем прочим, люди, понятно, голосуют за стабильность. Стабильность связана с властью. Несмотря на то, что перед этим была очень такая серьезная критика вообще там «Единой России», избирательной системы и всего прочего, тем не менее, люди действительно поддержали «Единую Россию». При этом хотел бы обратить внимание, что никто практически не оспаривает этот результат. То есть, этот результат, он является как бы признаваемым, он получен в ходе демократических процедур.
Это не вопрос, это реальный результат.
И сегодня для меня это было крайне важно. Мне нужно было очень понять следующую ситуацию. Кто из так называемого либерального спектра, кого поддержал либеральный спектр, скажем, избирателей. Должен сказать, что в течение последнего времени «Единая Россия» была предпринята или сделана целый набор серьезных либеральных шагов. Это были внесены изменения в законодательство, регулирующее взаимоотношения государства и бизнеса по налогам. Изменения в уголовное законодательство, которые были внесены в этой сфере.
Ну, подожди, Володь, ты не забывай, что у тебя перед тобой сидит тоже адвокат, да? Передергивать так карты при мне не надо. Значит, это инициативы все были. Вы проголосовали, но инициативы-то были либо путинские, либо медведевские.
Значит, хотел бы обратить внимание, для того, чтобы ты как бы не передергивал вообще на самом деле. Президент действительно внес в настоящее время предложение предложение, которое касается изменения уголовного законодательства, уголовно-процессуального законодательства, применительно к расширению действия института залога, ограничения меры содержания под стражей в области бизнеса. Предыдущая инициатива, которая касается изменений в налоговый кодекс и уголовное законодательство, применительно к изменению шкал привлечения к уголовной ответственности за налоговое правонарушение и все прочее, эта инициатива проходила реально с боями в Государственной Думе. Было очень важно, что ее поддержал Борис Грызлов. Очень предметно над этой инициативой работал Андрей Макаров.
А кто внес? Вот,
значит, внесли, я уже назвал себе, Грызлов, Макаров, Груздев, Крашенинников, Хор, Резник, твой покорный слуга.
В основном правые, либералы, либералы Единой России.
То есть, тот люди, которые разделяют спектр взглядов, но это было поддержано Единой Россией, это очень важно с моей точки зрения, то, что произошло. Поэтому целый ряд шагов, еще раз подчеркиваю, которые направлены на развитие политических возможностей, на развитие бизнес-возможностей в обществе, предлагается Единая Россия.
Хорошо, я тебя хочу вот попросить о чем задуматься. Во-первых, меня это очень беспокоит. С моей точки зрения, что
если
все-таки...
Если тебя беспокоит, то я уже задумался.
С моей точки зрения, очевидна тенденция, все-таки тенденция, к снижению голосов за Единую Россию. Тенденция. Да, я признаю, что эти выборы, вот эти вот весенние выборы были, в отличие от осенних, более точно отражают волю избирателей. Да, я признаю отрадный факт, что явки избирателей, избирательные участки 43 – это очень много. Но, тем не менее, вот есть тенденция к снижению вот этого вот доминантного положения Единой России. И меня, в общем, бы это не очень бы беспокоило бы, в принципе, если бы страховкой была бы справедливая Россия. Потому что две партии обеспечивают сегодня стабильность государства. Не стабильность режима, а стабильность государства. Это Единая и Справедливая Россия. Но на подходе-то на втором месте идет у нас идет КПРФ. И если тенденция продолжится, то к 2011 году может сложиться ситуация, когда Единая и Россия, и КПРФ могут получить одинаковое количество голосов. А я помню середину 90-х. Когда коммунисты имели большинство в Госдуме, и мы жили без бюджета до сентября месяца, мы не могли провести ни одного нормального закона. И наше сегодняшнее состояние экономики частично результат того, что тогда мы не смогли принять гражданский кодекс в том виде, в каком надо, я имею в виду собственность, мы не смогли принять земельный кодекс в том виде, в каком надо. То есть мы до сих пор испытываем отрыжку блокировочной позиции Госдумы середины 90-х. Вас, единороссов, не смущает то, что вам на пятки, ну, пока еще с большим разрывом, но как бы второй по дистанции от КПРФ?
Значит, давай говорить об объективных политических процессах и об объективных законах политических процессов. Первое, я, когда ты говорил фразу, задавал вопрос, я очень долго думал над тем, говорить поверхностный анализ, не поверхностный анализ, но тем не менее, вот результаты выборов нужно будет после опубликования официальных итогов, нужно будет крайне внимательно проанализировать. И тогда мы поймем следующую тенденцию, что в общем, Единая Россия получила большую поддержку, если мы говорим по численному представительству депутатов Единой России в законодательных представительных органах власти. Большую поддержку по сравнению с предыдущими выборами. Если мы говорим комплексно об институте. Вопрос первый. Вопрос второй. Исключительно важный. И вот в ходе... Ты же затронул вопрос собственности в своем, да? Значит, в вопросе. Мне кажется, что в обществе в конечном результате медленно, но созревает целый ряд очень важных совпадающих точек зрения или очень важный консенсус. Этот консенсус – многообразие собственности, частная собственность. Этот политическое многообразие. Этот следующий вопрос крайне болезненный, но тем не менее он все уже пробивается. Это вопрос об ответственности за себя. Тяжело принять полностью ответственность за себя, но тем не менее, вот это уже такое осознание «я личность», «я реализую свои права», значит, «я несу ответственность за себя», это тоже тенденция происходит. То есть, таким образом, мне кажется, что это говорит и вот ситуация последних выборов, мне кажется, что доминанты или даже приближение такой классической модели которую, наверное, иногда обозначают как коммунистическая модель, этой доминанты не может быть. Общество ее не примет.
Коммунистическую модель не примет. КПРФ и коммунизм так же далеки, как я и балет.
Абсолютно.
Только посмотреть, вот, но не станцевать. Я имею в виду, что коммунисты собирают протестный электорат. Протестный электорат. Сегодня протестный электорат делится между двумя партиями. ЛДПР и КПРФ. Протестный электорат. А протестный электорат в силу экономического кризиса, который мы переживаем, в силу обманутых ожиданий, которые есть у населения. Ну, как вот история с Олимпиадой, да? Ждали одного, получили другое. Все спортсмены идиоты, тренеры сволочи, чиновники все, значит, воры. Это, ну, знаешь, да? Протестные отношения. Поскольку ничего особо шикарного у нас в экономике в ближайшее время не предвидится, вот, дай бог, чтобы хуже не было, но лучше не станет, то к 2011 году как раз протестный электорат может вырасти.
Прежде всего, проблемы есть, да. Есть проблема безработицы, значит, которая будет присутствовать. Но одновременно я не думаю, что вот такая, если угодно... Извини, пожалуйста, это не в связи с КПРФ, то, что я в настоящее время скажу. Я, честно говоря, не думаю, что это поведение, которое нацелено на хаос, или поведение, которое можно отнести к нерациональному блоку, если угодно, что вот это поведение захватит общество. Этого не произойдет. Общество, тем не менее, очень рационально. Оно понимает возможности свои, оно понимает возможности государства. Я имею в виду, каждый член общества понимает возможности свои, возможности государства. И поэтому, с моей точки зрения, вот какого-либо рода нарастания таких, знаешь, немотивированно протестных, немотивированно протестного голосования не произойдет. Для меня очень важно, чтобы вот здесь, я думаю, что ты согласишься, вообще, вот чем бы мы, допустим, адвокатам приходится выполнять иногда разную роль, да, то есть да, иногда участник процесса спрашивает, а он чего там, дурак, что ли, он все это говорит, да, но все равно согласись, что ведь есть рационализация, и вот для меня, у каждой политической силы, которая появляется в настоящее время. Для меня очень важно, чтобы мы выстраивали рациональную модель обсуждения темы.
Ты знаешь, у нас осталось до перерыва несколько минут. Значит, я хочу, чтобы ты прокомментировал некое мое утверждение. Согласишься ты или не согласишься? Вот я год, за последний год, у меня сложилось впечатление, что у нас реально начало формироваться гражданское общество снизу. Уже не Сурков сверху пытается через там, типа, общественную палату что-нибудь такое вот создать, да? А начало формироваться снизу. Смотри, реакция по Поречнику, реакция по Евсюкову, реакция по аварии на Ленинском проспекте. То есть реакция на закон о транспортном налоге. То есть общественная реакция снизу больше, чем, так сказать, они пишут даже журналисты. То есть вот это вот, просто это, я подхватил твой тезис о том, что возникает ответственность за самого себя, и человек начинает понимать, что от него что-то зависит, поэтому ходить на выборы, поэтому вообще выступать и высказываться. Вот у тебя нет такого ощущения, что мы потихонечку входим в новую фазу, когда народ начинает все в большей и большей степени управлять процессами, быть субъектом управления, чем объектом управления, как это было в советские времена, да и, в общем, в массе своей до сегодняшнего дня является.
Очень, очень интересная и ответственная мысль. В ней содержится очень много вещей. Я потом разовью эти вещи, но я бы хотел, знаешь, вот ты в данной ситуации прошелся только по телевизионной картинке. То есть, да. Это речник, эти аварии. Причем давай исключим сегодня обсуждение того, что на самом деле за каждым, за каждым заявлением стоит.
Содержательная часть не интересует.
Содержательная часть важна, но она не для сегодня.
Не сейчас.
Я бы хотел, знаешь что, я бы хотел значительно расширить этот список. Значит, и он касается не этих знаковых событий, а он касается устройства жизни в каждом конкретном населенном пункте. У вас же реклама.
У нас сейчас мы прервемся, ты расширишь, да, после перерыва.
Да.
Я напоминаю, что в эфире программа «Дуралекс», и сегодня в гостях у меня Владимир Плигин. Добрый вечер. Напоминаю, что мы вернулись в студию, программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский, и сегодня моим гостем является Владимир Николаевич Плигин, председатель Комитета конституционного законодательства Государственной Думы Российской Федерации.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы с Михаилом остановились, я повторюсь, значит, мы остановились на том, что говорим о развитии гражданского общества, и Михаил привел целый ряд примеров, которые в последнее время были в телевизионной картинке. В этом плане меня интересует совершенно другое. Это обустройство жизни достаточно малых населенных пунктов, малых городов, иногда субъектов Российской Федерации, малых общностей. Знаешь, вот такой элемент, если угодно, брошенности. Я не говорю, кстати, плохо о 90-х годах. Вот для меня это крайне важное историческое время со всеми своими драмами, трагедиями, но тем не менее важное время, позитивное время. Но вот в это позитивное время сформировалось еще одно государство, как бы ушло из определения жизни на местах, и особенно в малых, допустим, населенных пунктах. Так вот, в малых населенных пунктах... И администрация, такая формальная администрация, она же одновременно находится в двух ипостасях. Это она в больших населенных пунктах разделена. А в малых населенных пунктах она одновременно и часть гражданского общества. Да? То есть она и Петя одновременно, и Петя начальник, но тем не менее Петя сосед, и он часть гражданского общества. Так вот, люди давно уже начали выстраивать вот это вот многие вещи, связанные с собственным управлением. И они решают эти дела, и они решают эти дела как элементы гражданского общества. Туда, кстати, входят в эти элементы гражданского общества церковь и, соответственно, другие религиозные общности. Но вот выстраивается такой элемент самоуправления и самозаинтересованности в том или ином населенном пункте. Я, кстати, разговаривал с целым рядом относительно молодых людей. На нашем фоне многие уже молодые люди. Значит, хотя не будем себя тоже списывать. Значит, у нас дети очень... маленькие, да? То есть у тебя совсем, у меня тоже второй ребенок, он еще очень маленький, поэтому жена постоянно говорит, что надо прожить еще много.
Не будучи молодыми людьми, в принципе, мы стали с тобой молодыми отцами.
Молодые отцы, да. Кстати, и давай еще подчеркнем в качестве своей заслуги в одном браке.
Да.
Да. Значит, и вот.
Кстати, ну что, давай закончим. Сколько у тебя брак?
У меня, слушай, кошмар. Больше около 30 лет. Если включать еще, жена, надеюсь, не будет слушать, если включить еще гражданский брак до брака.
С ней же, да.
То это, значит, ну не будем выдавать тайну, да, но тем не менее, это очень, очень существенно. Я всем говорю, что я всю жизнь женат. Значит, это, кстати, позволяет заботу о себе переложить на плечи жены, это очень хорошо. Значит, и вот возвращаемся туда. Так вот, вот таким образом это все устроено, да, и, значит, и, соответственно, это вот самоорганизация, а ведь гражданское общество как раз и есть заключаться в том, что это самоорганизация, возвращаясь к бизнесменам. Я говорил со многими людьми, относительно состоятельными, ну, это значит, будешь ли ты уезжать? Допустим, из, там, скажем, населенного пункта, находящегося далеко от Москвы. Знаешь, такого рода желания нет. Он самодостаточен, он там представлен, он уважаем. Для него...
Но это были люди не из Питера, я так понимаю.
Так, значит, отдельная тема двух столиц.
Хорошо,
хочу тебе сказать, что такого рода пригородов, которые есть в Санкт-Петербурге, нигде в Москве нет. Это
ты,
первое.
Ты меня призываешь освободить место в Москве и уехать в Питер?
Да, второй момент. Было, ну, кстати, между прочим, у тебя там, насколько я понимаю, рабочее место вообще-то находится.
Да,
Конституционный суд Российской Федерации.
Да.
И, наверное, есть квартира.
Нет.
Нет, квартиры нет. Да. То есть ты тратишь деньги налогоплательщиков
на поезд.
Понятно. Значит, соответственно. То есть, таким образом, вот это вот очень такая неплохая вещь. Эта вещь очень хороша.
Ну, другими словами, Володь, сказать, в общем, ты описываешь того же слона, только вид сбоку. Ну, вообще, ты тоже, в общем, ощущаешь рост гражданского общества.
Абсолютно совершенно. Есть одна вещь, которую, я думаю, что ты с ней работаешь. Я, к сожалению, с ней не работаю. Но мне вот мои помощники мне о ней очень много рассказывают, поскольку часть тех тем, которые мы ведем, самым деятельным образом обсуждается в блоках. То есть, это интернет. существуют огромные сетевые структуры интернета, которые являются участников интернета, которые участников обменов мнениями в сети интернета.
Я сейчас упомянул это, вот если меня бы попросили бы сформулировать, что является основной питательной средой гражданского общества, я бы ответил бы, что интернет. Потому что вот все эти реакции, которые ты называешь там по телевизионной картинке, то те примеры, которые я привел, да, телевидение, конечно, но интернет в гораздо большей степени вызывает обсуждение тех или иных тем. Хорошо, давай-ка мы поговорим с тобой немножко о другом элементе гражданского общества, нам с тобой наиболее близким, потому что ты был и остаешься в душе адвокатом, я был и остаюсь в душе адвокатом. Что ты скажешь по поводу сегодняшнего отношения власти к адвокатуре?
Давай, можно я здесь как бы ударюсь в несколько иную область, и я скажу, что в этой части я являюсь тоже представителем власти.
Ну, давай.
Да, значит, и в данный комитет по конституционному законодательству государственному строительству в Государственной Думе профессионально отвечает за блок законодательства, который касается регулирования деятельности нотариата и адвокатуры. Хотел бы сказать, дальше разобьем тогда уровни власти. Почему? Потому что, в принципе, восприятие центральными институтами государственной власти, центральным, подчеркиваю, институтами государственной власти, адвокатуры является исключительно уважительным. Государственная Дума всегда очень тщательно, взвешенно подходит к вопросам регулирования деятельности адвокатуры.
Ну, у вас там, на самом деле, довольно много адвокатов. Смотрите, представьте, да. Где-то по культуре Ивлев адвокат, а Макаров Андрей адвокат, адвокат, ты адвокат.
Много адвокатов, действительно.
Что еще? Представьте, какой-то комитет тоже адвокат.
Гульнара Сергеева адвокат. Да. Значит, соответственно, то есть, кроме того, хотел бы тебе сказать, что очень много людей, которые не являются адвокатами, очень трепетно относятся к адвокатуре. Почему? Потому что иногда в целом ряде случаев адвокатура была тем единственным спасительным инструментом, который помогал им что-то преодолеть или выжить. И в данной ситуации, например, там мой предыдущий коллега Анатольевич Лукьянов очень, значит, внимательно относился к этому институту. Члены коммунистической партии, фракции коммунистической партии внимательно относятся к институту. То есть это фактически общее мнение.
Это выше уровень. А что происходит ниже?
Значит, двусторонняя проблема. Я не буду говорить ни в отношении никого обидные слова. И никого не хочу обидеть следующей ремаркой, которую я хочу сделать. Адвокатура должна и обязана представлять из себя элитарную профессию. Адвокат должен быть, если угодно, не в силу того, что он умнее, но он должен быть немного более глубоко знать тот материал, с которым сталкивается правоохранительная система. Он должен немного более знать культурные традиции. То есть он должен быть представителем не такой профессии с определенными очень жесткими рамками канона, определенным заданным поведением.
Я к этому добавлю еще, что эта профессия, представители этой профессии очень строго должны соблюдать этический кодекс.
Этический кодекс.
И это для адвокатуры является единственным инструментом самосохранения.
Самозащиты, да. Самозащиты.
Вот. Но с другой стороны, Володь, ну вот посмотри, я ведь не просто так задал этот вопрос. Вот сейчас у вас в Государственной Думе находится законопроект, по которому, неважно, номер там, это за эфиром я тебе скажу, по которому прямо записывается, что адвокатам запрещается при посещении следственных изоляторов иметь при себе компьютеры, фотоаппараты, мобильные телефоны, аудио-видео записывающие устройства, множественную технику. То есть презюмируется, я обращаю твое внимание, презюмируется, что адвокат преступник, который будет при помощи всех этих технических средств передавать какую-то информацию на волю от своего подзащитного. Причем, когда я на одном заседании задал наивный вопрос, у нас как бы вроде бы равные стороны процесса, может быть, мы следователя добавим в этот список? Человек, который я задал вопрос, по наивности, мне сказал, а следователям зачем?
Скажи, пожалуйста, вот можно я задам вопрос, поскольку мне дали этот материал в изложении, то есть я не читал, то есть его мне дали в выдержках, но выдержки мне понравились. Не твое ли это интервью совсем недавнего прошлого, может, двухнедельной или трехнедельной давности, когда ты говорил об оказании адвокатами различных услуг в специальных учреждениях?
Нет, не мое.
Не твое.
Нет.
То есть ты не говорил о девушках, которые иногда становились адвокатами. Не будем.
Нет.
Все, понятно, все, понимаю. Хорошо.
Я даже знаю, какую историю ты имеешь в виду, но это не моя история. Хотя я понимаю, что ты имеешь в виду, но другое, вот понимаешь, Володь,
если
когда государство говорит адвокатам: ребята, у вас не все в порядке, наведите у себя сам порядок, да. Вот то, что сейчас говорит Коновалов очень часто, что адвокатуре надо самоочиститься. Самоочиститься, да, согласен. В адвокатуре, ну, поскольку к классическим адвокатам в свое время прибавились альтернативные, и вот этот уровень адвокатуры резко упал из-за этого, конечно, так сказать, не все в порядке в датском королевстве.
Но мне приятно.
Но когда государство записывает специальные требования к адвокатам, исходя из презумпции их преступности, и тем самым государство выражает свое отношение к адвокатуре.
Значит, хотел бы подчеркнуть, что у этого законопроекта, о котором ты говоришь, такая очень длинная история. И, соответственно, он не принят в настоящее время Государственной Думы. Он находится в стадии рассмотрения. А мы очень внимательно прислушались к Федеральной палате адвокатов, которая направила соответствующий обзор и письмо по этому поводу. То есть, вот оценка идет очень внимательная. Конечно, законопроект мог быть давно уже принят Государственной Думой, да, но по технологии имеется в виду. Но, тем не менее, каждая из ситуаций взвешивается. Подчеркиваю, каждая ситуация взвешивается. Существует, и поэтому я сейчас рассматривается вопрос проблемы ксерокопирования материалов, проблемы фотоаппарата, то есть как разрешенного инструмента. Есть одна проблема, которая, правда, тоже, должен сказать, решается практически во всех аналогичных учреждениях мира таким же образом. Это мобильный телефон и пользование мобильной связью. То есть существуют определенные ограничения на пользование мобильной связью.
И это бог с ним, меня мобильная связь как раз не волнует.
Что касается другого инструментария, о котором ты говоришь, то этот инструментарий мы очень детально оцениваем. И всего скорее часть из этого инструментария будет носить разрешенный характер, тем более, что УПК, кстати, предоставляет возможность делать ксерокопии, да, то есть это было специально внесено. Или, допустим, рассматривается вопрос о том, что адвокату должно быть предоставлено право делать ксерокопии на том оборудовании, которое будет или которое есть в соответствующих учреждениях. То есть, вот я соглашусь, наверное, с тобой. На стадии внесения законопроекта вот этот такой элемент недоверия, да, он присутствовал. На стадии обсуждения законопроекта в данной ситуации речь идет о выстраивании взвешенной картинки защиты общественных интересов и, прежде всего, в рамках этих общественных интересов гарантии свободы профессии совершения этих действий и защиты тех лиц, которые, соответственно, которым помощь оказывают адвокаты.
Хорошо, дай бог, надеюсь, что это вот ты меня услышал, я тебя услышал, меня твой ответ вполне удовлетворил.
Данный законопроект находится не на рассмотрении нашего комитета, он у моих коллег, поэтому...
Ладно, с Крашенинником поговорим отдельно. А как ты воспринимаешь, в принципе, предложение по созданию единого следственного комитета?
Мы некоторый период времени назад с тобой достаточно предметно говорили на эту тему.
Я просто поясню слушателям, Владимир Николаевич ссылается на интервью, которое он давал для российской газеты, для юридической недели. В «Российской газете». Там действительно мы это обсуждали, но я не верю, что все радиослушатели «Эхо Москвы» читают «Российскую газету».
Это правда. Но в данной ситуации, значит, я бы хотел повторить ту формулу, которая там присутствовала. Шаги, если и возможные, то, наверное, не стоит их делать поспешно. То есть очень много раз надо отмерить. Очень много раз. Поскольку это же не просто сложить 1+1. Да? Прежде всего, это сложить 2 многотысячных коллектива. А если бы только 2, их там несколько больше многотысячных коллективов. Это первое. И второй момент. при совершении этих действий надо беспокоиться не о следователях даже, хотя и о них тоже, поскольку вот того, как они работают, вообще зависит судьба многих, и судьба потерпевших, которых много миллионов, и судьба тех лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности. Самое главное, чтобы не нарушить баланс общественных интересов, чтобы вот в процессе такого рода трансформаций не возникло какого-то периода, когда аппараты будут работать неэффективно, чтобы у людей, которые работают в аппаратах, не возникло неуверенности вообще в своем будущем и все прочее. Поэтому шаги, допустим, если и можно какие-то делать, то не в ближайшее время. Следующий момент, очень сложный момент, но требует обсуждения. Правда, к сожалению, такого нерадийного, может быть, обсуждения. Это вопрос разграничения дознания и следствия. И, соответственно, вычленения в этой ситуации. Чтобы поняли радиослушатели, я, может быть, скажу, о каком объеме проблемы идет речь. У нас в судах ежегодно слушается 1 100 000 уголовных дел. Ежегодно следствие передает в суды следствие. Около 700 тысяч дел. Соответственно, как любые шаги, которые государство может делать в этой области, оно должно делать с оглядкой, осторожностью, выверяя, смотря за той практикой, которая складывается в настоящее время, например, в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации.
Бестактный вопрос я задам, извини. Но никак не могу его иначе сформулировать. Ты веришь в то, что Нургалиев сумеет реорганизовать МВД? Я поясню
вопрос,
свой вопрос. Я не спрашиваю твое даже отношение. Я поясню свой вопрос. Я не спрашиваю твое отношение к Рашиду Гумаровичу конкретно. Вообще, что человек из системы, способен ли он системно реорганизовать эту самую систему?
Прежде всего, я уверен. И здесь я должен сказать очень высокую личную позитивную оценку министру внутренних дел Российской Федерации.
Ну, в этом мы с тобой не различаемся.
Не различаемся,
поэтому
да.
Я тебя
это первый
и спрашиваю
момент.
Не
второй, о нем. Второй момент. Да. В настоящее время в качестве руководителя МВД России на уровне заместителя министра приглашены специалисты, в том числе из вне системы, которые, допустим, будут заниматься правовым блоком, статс-секретарь, которые будут заниматься, видимо, реорганизационными процедурами. Я думаю, что МВД Российской Федерации справится с теми задачами вместе с государством, которые поставлены, президент курирует эту тему, но хотел бы, может быть, знаешь, давай не сейчас, но ты просто продолжил вот с этим вопросом тот мой разговор, который у меня сегодня начался с утра по другим системам МВД, то есть, допустим, ГИБДД мы разговор сегодня с утра профессиональный, поскольку мы курируем в данной ситуации изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, регулирующих частично вопросы деятельности ГИБДД. То есть, ты затронул исключительно важную тему, над которой реформа МВД, по поводу которой мне бы хотелось, может быть, как-то поговорить предметнее. Объясню почему. Мы не должны ни в коей степени спуститься в критиканство или в необъективную оценку.
До основания затем это,
да,
уже у нас было.
Это исключено.
Это уже было.
Это
да.
Исключено. Следующий момент. Мы должны точно так же сразу же сказать, что в настоящее время структура МВД избыточна. Правда, это уже далеко не новость. Президент поставил вопрос о 20% сокращении в ближайшее время. Вполне возможно, что нужно проводить и дальнейшее сокращение. И в этой части, конечно, наша статистика по правоохранительной системе России полностью выпадает из, извиняюсь, цивилизованных рамок. То есть, если мы берем всю правоохранительную машину, она огромна, избыточна, неэффективна.
И потому неэффективна.
И потому неэффективна, и достаточно часто контрпродуктивна. Но мы понимаем, что вот эти люди, которые там работают, в настоящее время не сохраняют наш порядок, они рискуют собой, и поэтому любые жесты, оценки и тому подобное, которые даются в этой области, они должны быть взвешенные. Наше предложение, оно неоднократно высказывалось в рамках либерально-консервативного клуба, 4 ноября оно заключается в том, что мы должны ограничивать объемы правоохранительной машины государства, может быть, сохраняя гарантии в области заработной платы, зарплаты, сохраняя социальные гарантии, трудоустраивая тех людей, которые в настоящее время там работают. Еще раз, мы должны исключительно исключительно ценить тех людей, честных людей, которые составляют костяк этой системы.
У нас заканчивается время. Я думаю, что ближайшие месяц-два я попрошу тебя опять прийти в эту студию, потому что, честно признаюсь, из намеченных тебе вопросов я успел задать половину. Но один вопрос я обязан задать, это уже традиция нашей передачи. Представь себе, что на полчаса ты президент России. На полчаса. И у тебя есть время подписать 3 указа. Какие 3 указа? О чем 3 указа ты подпишешь?
Я бы изменил приоритет этих указов в настоящее время. Я считаю, что первые указы, конечно же, должны относиться к реорганизации системы обеспечения детства в Российской Федерации.
Так, указ по детству.
Исключительно. Второй указ – это реорганизация действительно глубокой правоохранительной системы. Президент, правда, это сделал уже до меня. Да?
Так. Вот. У него было больше, чем полчаса, поэтому он успел.
Значит, он второй такой очень важный момент. Что касается третьего, давай его приберегу, потому что в настоящее время я над третьим достаточно внимательно с точки зрения предложений, которые есть, пытаюсь думать вместе с моими коллегами, и мы сформулируем
сферу
это предложение.
Сфера,
к сожалению, тоже правоохранительная система.
Я напоминаю радиослушателям, что в гостях сегодня у меня был Владимир Николаевич Плигин, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, по-моему, Российской Федерации. Название комитетов никогда запомнить не мог.
Спасибо большое, что наконец-то через 7 лет общения со мной в этом качестве ты это выучил и произнес правильно.
Мне было трудно, Володя. Вот, а тебя я искренне благодарю за, может быть, не очень, как так, броскую, сенсационную, но, по-моему, очень глубокую позицию, которую ты высказал по тем вопросам, по которым большинство людей стараются просто отделаться красивыми фразами. Мне было очень интересно. Спасибо, всего доброго.
Спасибо.